Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Рождественские базарчики – неотъемлемая часть праздника или угроза в условиях пандемии? Такова тема сегодняшней дискуссии. Ежегодно во многих городах Латвии в зимние праздники работали рождественские базарчики. Но на прошлое Рождество и Новый год из-за пандемии коронавируса такую торговлю свернули, как, впрочем, любые праздничные гуляния. Спустя год мало что изменилось, хотя большая часть населения уже вакцинирована. Почему же при разрешенной уличной торговле рождественские ярмарки остаются под запретом? Взвесим плюсы и минусы такого решения правительства, узнаем, что думают местные власти и чего ожидает ущемленная сторона. Представляю участников сегодняшней программы. Инга Голдберга, депутат Сейма, председатель комиссии по госуправлению и делам самоуправления. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Венс Арманс Крауклис, председатель Валкской краевой думы. Приветствую вас.
Добрый день.
Эрикс Лингеберзинш, вице-президент Ассоциации турагентов и туроператоров Алта. Добрый день.
Добрый день.
А также представители ремесленников. Юлия Коневская, ремесленник, постоянная участница базарчиков на Домской площади. Приветствую вас, Юлия.
Добрый день.
И Майра Админы, организатор ярмарок по всей Латвии, также участвует в этом разговоре. Здравствуйте.
Добрый день.
Для начала мы обратились за комментарием в Министерство экономики. Как известно, министр экономики Янис Виттенбергс выступил с заявлением, что будет добиваться пересмотра решения правительства о запрете рождественских ярмарок на улице. Вот какой ответ мы получили от министерства. По мнению Министерства экономики, для организации уличной торговли или ярмарок можно было бы применять регулирование, которое в настоящий момент в силе для торговли вне помещений. Рождественские базарчики – ежегодная традиция, которая создавалась на протяжении долгого времени. Она важна не только для местных покупателей и туристов, но также для большой части ремесленников и домашних производителей. Для них это основная возможность торговать своими изделиями. Министерство экономики вместе с отраслью разработало предложение для обеспечения условий торговли. Начата также дискуссия с Министерством здравоохранения и другими вовлеченными сторонами, и на этой неделе в группу по оперативному управлению повторно будет подано уточненное предложение, как сделать так, чтобы рождественские базарчики все же работали во время чрезвычайной ситуации. Мы надеемся на конструктивный диалог, чтобы прийти к наиболее приемлемому для всех сторон решению. Еще раз уточню, это был ответ, письменный ответ Министерства экономики на наш запрос. Ежегодно в столице в зимние праздники работали три таких места уличной торговли – на Домской площади, на площади Ливов и на Эспланаде. На прошлое Рождество и Новый год из-за пандемии коронавируса такую торговлю свернули. Все сидели по домам, спустя год мало что изменилось. Но хотелось бы узнать, как оценивает решение правительства о запрете рождественских базарчиков в условиях чрезвычайной ситуации Рижская дума. И буквально за полчаса до программы я связалась с вице-мэром Риги Эдвардом Смилтенсом.
Ну, я лично считаю, что это решение очень плохое, потому что, во-первых, половину от того, что делают ремесленники и маленькие предприниматели, они продают как раз на вот такие рождественские рынки. То есть уже второй год есть запрещение, и об этих людях никак никто не думает. Второе, мы понимаем, что ковид – это не какой-то маленький кризис, которого надо просто переждать как-то или потерпеть. Мы уже живем в этой ситуации несколько лет и еще будем жить. То есть запретить просто эти рождественские рынки, это означает, что это чувство Рождества и традиции, мы их как-то испаряем. Это неправильно. Я смотрю просто на дискуссии в правительстве, и я как-то не понимаю. Они сейчас говорят, сегодня пример был утром на телевидении, что еще будет дискуссии, надо думать, как открыть эти рынки и так далее. Уже декабрь, следующей неделе уже декабрь. Уже должны такие рынки работать. Это уже по традиции было так. Поэтому я думаю, как-то у нас все решения очень поздно идут. Это решение по поводу рождественского рынка, их надо было принимать уже в октябре, чтобы всем было ясно, как мы будем жить в декабре.
А какую позицию занимает самоуправление? Вы вот выполняете распоряжение и молчите? Может, нужно активно действовать, выступать со своим предложением?
Мы поддерживаем идею, что такие рынки надо делать. Рижская дума, есть две контракты. Одно – это Домская площадь, и второе – это Эспланады. Эти предприниматели, они уже готовы организовать, только нет решения правительства. Но для организования тоже надо время собрать их всех и так далее. Если будут какие-то ограничения или меры безопасности, которых надо соблюдать, это усложнит и продолжит эту подготовку. Мы готовы к решению правительства исполнить ограничения. И если есть решение, что можно что-то делать, тогда мы активно уже работаем на том, чтобы такие рынки в Риге были. Я тоже этот вопрос переговорил с исполнительным директором Рижской думы. Он тоже готов к действию.
Но сами вы в дискуссиях не принимаете участие и громко не заявляете о том, что Риге нужны такие рождественские базарчики.
Я лично сказал громко, пресс-релиз тоже был, что надо такие рождественские мероприятия. Но это решение правительства. Мы видим, что там очень медленно все идет.
Это был вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс, и я передаю слово мэру Валки Венту Арманду Крауклису. Поднимался ли вопрос об отмене запрета на уличную рождественскую торговлю в Союзе самоуправления, членом которого вы являетесь?
Да, ну все уже было сказано. Мотивация такова, что мы в самоуправлении хотят, чтобы эти базарчики были. Мы понимаем, что, может быть, можно там что-то изменить, поставить одного продавца, может быть, через больше, скажем, там метров, если это надо. Да, но у нас представитель в этом группе Гинска-Минский, и я с ним говорил уже в первый раз месяц назад, когда мы поднимали этот вопрос, правительство потом почти каждую неделю наши представители об этом говорят. Ответ все время такой, что надо продолжать дискутировать. Нету четкого ответа, что вообще не будет. Хотя, скажем, ну еще три недели назад было четко, что ничего не будет. В этом плане есть какие-то изменения, но они очень-очень медленно идут. И сложно сказать, что в конце будет, потому что все-таки мнение министра экономики, мнение министра сельского здравоохранения, они, ну, как день и ночь, скажем так. Так что я не могу прогнозировать, что произойдет, но все-таки какая-то надежда есть, что будет какое-то решение, но я согласен, что это очень поздно и очень плохо, что так медленно этот вопрос решается.
Ситуация в вашем городе, Валки, особенная. В шаговой доступности эстонская сторона. С другими порядками и не такими жесткими мерами эпидембезопасности. Как это скажется на Валке?
Ну, наши ремесленники пойдут в Эстонию. У нас было планировано совместный базарчик Валка-Валга, именно на самой границе, в новом центре. Но мы с эстонцами договорились, что все будет происходить в эстонской стране, так что 18 декабря у нас такой базар будет, но на эстонской стороне, так что и латыши там, конечно, пойдут. И, в принципе, если мы говорим о Валке-Валке, ну, я 2 года уже говорю, что вообще это надо было позволить Валке-Валке самим решать, какую-то сторону, какие-то ограничения мы используем, потому что все время латыши проигрыши, ну, наши предприниматели, потому что у нас гораздо строже все, и значит, все деньги и покупатель идет в эстонскую сторону. А, в принципе, мы видим по цифрам, что все-таки тенденция заболевания очень похожа.
Что думают представители ремесленников? Какими были ожидания? И есть ли еще надежда, что торговлю на ярмарках могут разрешить? Юлия, вам слово.
Да, спасибо, Оксана. Я бы хотела сказать следующее, что и ремесленники тоже делятся на несколько категорий. Есть, я знаю просто, есть мои коллеги, для которых рождественские базарщики – это действительно очень большой, скажем так, приработок. Есть девочки, которые одинокие мамы, есть девочки, у которых дети аутисты. Разные ситуации жизненные бывают, и действительно все очень надеялись на эти базарчики. Что бы я хотела отметить? Во-первых, хотела бы поблагодарить Каунсемский квартал, потому что они перенесли свою рождественскую торговлю на территорию Аденкаунского базара, и каждую субботу и воскресенье там проходят эти рождественские базарчики, так называемые, где все ремесленники присутствуют. Но то, что запрещено Домская площадь, площадь Лыву, и особенно Эспланады, где огромный поток пешеходов, и где, в принципе, конечно, можно сделать режим зеленой торговли и сертификатами, и ограничить. Это очень-очень печально, потому что, во-первых, все производили свои товары как перед Рождеством, и не у всех есть возможность продать их в интернете, потому что есть группа товаров, которые очень сложно продать в интернете. То есть разные, совершенно разные товары и разные ситуации. Но что бы я хотела сказать... Хотела бы обратить внимание на то, что в основном непонимание у ремесленников вызывает тот факт, что на свежем воздухе торговать нельзя, хотя прекрасно можно обеспечить и 2 метра, и безопасность между клиентами. В то же время, скажем так, наблюдаем очереди в некоторые магазины, которые стоят часами, и люди там совершенно находятся на расстоянии 2 метра друг от друга. То есть это вызывает такое недоумение и апатию, но все-таки надеемся на какое-то разрешение этой ситуации, на позитивное решение, хотя бы вот с начала декабря. Тем более, что многие из коллег уезжают торговать в ту же самую Эстонию, в Литву, и туда же уезжают наши клиенты делать покупки рождественские у наших же коллег только на территории других государств, что, в принципе, на наш бюджет... Вы сами понимаете, какое оказывает влияние. Плюс ремесленники не просят дотации от государства, они просят возможность реализовать свои продукты. И это очень так.
Да, Майра Админа, организатор ярмарок по всей Латвии. Скажите, в какой ситуации сейчас находятся ремесленники, домашние производители? Готовились ли они к рождественским ярмаркам? Есть ли у них чем торговать?
Да, спасибо, Оксана, за возможность участвовать в дискуссии. Конечно, у ремесленников сейчас тяжелые времена, и настроение, конечно, не рождественское, потому что когда было объявлено то, что после 15 ноября все смогут работать в зеленом режиме, то ремесленники, конечно, начали делать очень активно свою продукцию, и адвентес-твайнуги, и разные декоры, и подарки, и пекли много чего, да, и сейчас, конечно, они очень ждут этого ответа от правительства нашего, потому что вся продукция, которая уже для Рождества, они не знают, как они смогут продать. Да, и поэтому настроение, конечно, никакое. Но какой-то маленький свет в конце туннеля мы уже видим. Сегодня утренней панораме уже премьер-министр Кришан Скаринч сказал, что, может быть, на этой неделе или на следующей уже примет какой-то вариант. Но пока этого света еще не видим, пока он не включен, то мы видим то, что наши ремесленники, чтобы не опоздать на наши латвийские рынки, они уезжают, как Юлия сказала, для чего и Эстонию. И чтобы не уехали, и мы, организаторы, туда работать, то государству надо было бы чуть-чуть уже поторопиться с этим ответом.
Изменилось ли в условиях чрезвычайной ситуации число желающих участвовать в такой уличной торговле?
принимать участие в рождественских ярмарках не упало. Они, ремесленники, звонят нам, как они, организаторам, каждый день, и мы с ними списываемся почти каждый день часами, да, только по одному вопросу. Когда мы сможем начинать работать? Когда мы сможем начинать продавать? Пожалуйста, пожалуйста. Да, я знаю, как Юлия сказала, что часть уже уехала в Литву и в Эстонию, да, но они готовы в любое время приехать обратно, лишь бы наше государство вернула эту возможность и здесь зарабатывать деньги и в то же самое время приносить какие-то деньги в бюджет нашего государства. Да, они, наши ремесленники, готовы начинать даже и сегодня работать.
Есть же и другая форма торговли онлайн. Можно ли формат рождественского базара перенести в виртуальную среду?
Нет, здесь я могу сказать категорически слова нет, потому что здесь очень много пунктов. Первое и самое важное то, что чувства и эмоции того рождественского рынка, который ты чувствуешь на месте, никак не передается чувствами по интернету. Ты не можешь почувствовать запах адвентиствайнага, свечей, подарков. Ты не можешь их почувствовать. И второй момент, что следует за этим. Если человек что-то купит по интернету, то какая цена к ним уже добавится, если его отправлять с почты или каким-то курьером. Да, и ты не знаешь, что ты, в конце концов, какую свечку и какой-то адвентиствайнаг ты получишь. И второй момент, чтобы продавать в интернете самостоятельно, это очень огромные деньги, просит интернет-магазин. Вот мы сделали на сайте такой магазин, это стоило более как 1000 евро. Не каждому ремесленнику есть такие деньги, это не скоропостижный проект, это делается 2-3 месяца. Поэтому еще раз скажу, нет, это невозможно.
У Ассоциации турагентов и туроператоров тоже есть мнение по этому вопросу. Рождественские ярмарки – это приманка для туристов в это время года. Латвия от этого сейчас сознательно отказывается. Так что оживления на улицах в предпраздничные и праздничные дни не будет. Господин Линге Берзинш, что вам известно о других столицах стран Балтии? Там рождественские рынки будут? Не поедут ли наши жители туда за праздничным настроением?
Да, ну вот знаете, в целом с этой ситуацией такое чувство, что как бы отрасль туризма ждала Деда Мороза, но в конце концов пришел Гринч и сказал, вам в Риге Рождества не будет. И, конечно, для отрасли въездного туризма это такой очередной удар на самом деле, потому что мы видели в этом летом, что восстановление туризма занимает как минимум 2 месяца. Да, и все были ожидания, что, например, на период декабря и на Новый год мы все-таки будем работать и предлагать туры и в Ригу, и по Латвии, ну, с основной мотивацией посетить эти рождественские базарчики, но, как оказалось, такая возможность нам опять не будет. И, конечно, если мы смотрим на въездной туризм, тогда, ну, получается так, что даже те компании, которые вот, ну, платят налоги Латвии, в конце концов должны отправлять туристов или в Вильнюс, или в Таллин, где вот, например, в Таллине эту пятницу открывается рождественский базарчик, в Вильнюсе он открывается эту субботу, и до первых дней января будет происходить. Ну, это вот опять нас ставит такую неудобную позицию, что рядом все происходит, а у нас возможностей нет. И такое чувство, что все время мы повторяем те же самые ошибки, которые мы уже делали за вот этот период 19 месяцев, как началась эта ситуация, какая она есть в туризме, что мы забываем, что нам надо смотреть, что происходит рядом. Хотим мы это или нет, но Прибалтика есть для туризма один целый регион. И если есть возможность получить одну или другую услугу в Литве или в Эстонии, да, тогда, ну, бизнес будет воспользоваться той ситуацией и будет перенести эти резервации в другие страны. Но я бы хотел сказать, что это, ну, не всегда так просто, что, ну, нет рождественского базарчика Рига, давай все поехали в Таллин и Вильнюс. Это, конечно, дает такой сигнал, насколько можно полагаться на те обещания, которые мы до этого услышали. И сегодня уже участники говорили о том, что вот такое есть непонятие, почему пару месяцев нам говорили и сказали, что то, что происходит на улице, там есть более вариантов и более опций, как можно работать, да, но в конце концов оказалось, что когда вопрос доходит до рождественского базарчика, тогда, увы, все-таки вот этот продукт для вас не будет. И если мы смотрим, ну, как есть вкладка сезона в туризме, да, тогда у нас сейчас мы находимся в зимнем периоде, и все-таки декабрь есть тот период, когда можно довольно успешно работать, потому что, ну, это не только место, где можно что-то купить, но на самом деле вот это, ну, такой туристический продукт, который можно успешно продавать и показать, что мы можем и как мы предлагаем себя. Ну и, конечно, вот в этом году мы дали всем своим партнерам сигнал, что, ну, к сожалению, Ригу необходимо исключить. И я думаю, даже если будут приняты какие-то новые решения, которые, ну, будут стараться исправлять эту ошибку, и нам кажется, что это все-таки ошибка, что не было позволено это. Ну, у нас, в нашем случае, то касается туризма, тогда, ну, это довольно уже поздное решение, потому что продажи, если именно говорить про въездному туризму и туристов, которые приезжают из других стран Европы, ну, тогда можно сказать, что этот поезд уже уехал, и мы не сможем пойти обратно и сказать свой «извините, нас тут передумали, но все-таки давайте приезжать». Так что в целом это действительно такой сильный удар по отрасли, очередной, к сожалению, и очень, ну, трудно ведется тот диалог с государством в целом, потому что, ну, есть все время такое чувство, что про туризм все время мы забываем, или просто, ну, не хотим услышать ту ситуацию, в которой находится туризм. Потому что на самом деле большая часть туризма, ну, все еще находится в режиме такого, можно сказать, и простоя, потому что те ограничения, которые у нас все время сохранились, они очень влияют на предпринимательство в отрасли туризма.
Готовы ли депутаты Сейма подключиться к обсуждению этого вопроса? Или без разрешения правительства никуда? Госпожа Голдберга.
Сперва хочу сказать огромное спасибо всем за мнение. И надо сказать, что абсолютно согласна то, что было высказано. Сам действительно поставлен такое, ну, если можно так сказать, интересной ситуации, потому что все отдано как бы в руках правительства. И даже если депутаты Сайма или комиссии, или политики хотят участвовать, они иногда идут тот же путем, что должны поднимать вопросы публично, так же, как, например, сегодня разговаривать, громко объявлять, и тогда и находятся какие-то решения в правительстве. И похоже, что если Каринч сегодня говорил, что вопрос решится, что я думаю, что это именно результат, ну, такое действительно обращение внимания публично на эту проблему. Но это не должно было бы так быть. Это неопределенность, которая и, ну, видна в всех решениях, которые принимаются. И то, что принимается, меняется, и принимается в самый последний момент, но это абсолютно недопустимо. Но то, что проявляется все это время, это то, что, как бы, самоуправление, которые могли бы справиться с этими вопросами, все время оставляются как бы со стороны. Даже с самого начала пандемии представители самоуправления даже не были включены в этот совет. Надо было вмешаться действительно нашей комиссии, чтобы представители ассоциации самоуправления там участвовали, о котором был бы разговор, и через которого могли бы, ну, эти все вопросы хотя бы объявлять, что это надо решать. Но оказывается, что все-таки это недостаточно. Ну, надо сказать, что действительно в это время особенно видно, что государство или правительство не хочет доверять самоуправлениям. Да. Мое персональное мнение, что если в этих организационных вопросах участвовать в самоуправлении, можно было доверить им как это организовать в этой ситуации именно рождественские рынки, то они абсолютно справились бы. И безопасность была бы, и настроение, и конечно, все ремесленники, которые работали на это, действительно могли бы продавать свою продукцию. Поэтому, ну, по-моему, решение этого вопроса доверие больше именно самоуправлением.
Да, запрет на рождественские базары – это красноречивый пример отношений между государством и самоуправлениями. Не местная власть решает с учетом конкретной ситуации в отдельно взятом городе, а правительство приказывает. В то же время самоуправления должны самостоятельно заниматься орг-вопросами в области образования. Помните, какое было возмущение в министерстве, когда не все школы после каникул вернули учеников на очное обучение? Отсюда вопрос, насколько эффективно такое централизованное управление? Может, нужно дать большую свободу местным властям? Откуда виднее, из здания на Бривебас 36 в Риге или из местной думы, господин Крауклис?
Ну, 100% согласен, что на месте и было бы гораздо эффективнее и быстрее, и умнее. И об этом мы говорим все время, эти уже на всех совещаниях. Но, к сожалению, исключение было одно время, когда насчет классов и школ была такая возможность, но опять потом ушли больше... централизации, это очень плохо. Тем более, что все равно эта централизация работает очень плачевно. Ну, скажем, приходят новые инструкции, как проводить там тесты в пятницу в 6 часов вечера в школу. И тогда все опять бегают, быстро что-то думают, свободные дни, а потом уже вторник приходят новые инструкции. И эта нервозность, она в конце концов приводит когда к каким-то неточностям и приводит к тому, что люди так уже устали от всего этого, что они иногда не делают то, что надо бы делать по логике.
Вы также утверждаете, что местная власть могла бы... принять более жесткие меры, чем правительство, если бы это было необходимо в данном конкретном месте?
Конечно, 100% уверен, потому что ни один руководитель самоуправления, ни одна дума бы не рисковала жизнями людей, если ясно, что в нашем, скажем, самоуправлении или в нашем регионе ситуация такова, что надо уже жестче действовать. Потому что мы же часть этого населения, мы на месте сразу видим, и мы бы точно делали все возможное, если вот надо местный локдаун, скажем, делать. Я уверен, что такое бы было, если надо, конечно. Но у нас даже иногда не хватает информации, мы до сих пор не очень-то информированы, что происходит в нашем территории, только общие цифры.
Принятие решений на государственном уровне. Насколько оно согласовано с реальной ситуацией в самоуправлениях, госпожа Голдберга?
Довольно трудно сказать, если говорим по конкретным вопросам. Мне хотелось бы быть уверенной, что действительно ассоциацию самоуправлений, вот всех организаций, где она представляет самоуправление, берут внимание и информацию предоставляют. Но, смотря на те решения, которые идут со стороны правительства, я не уверена. И мне, конечно, человек, который приходит в самоуправлениях и работала в самоуправлениях, очень просто ответ. Действительно, самоуправление многих-многих вопросов может быть наиболее эффективно решить вопросы. Это или школы, или это датчики, или это вакцинация. Правительство должна знать ситуацию, должна информацию передавать самоуправлению, чтобы она смогла с этой информацией работать, давать общие рамки работы самоуправлений, а уже реализацию и само самоуправление. Конечно, государство должно и помогать финансированием или другими материалами, если самоуправление это само не может сделать. Но моя уверенность, что самая большая ошибка во всем этом процессе, что государство не увидело самого большого помощника себе в лице самоуправлений.
Наш радиослушатель Роман спрашивает, можно ли говорить о политике снижения роли самоуправлений? И кто конкретно ее проводит в правительстве? Назовите фамилии, спрашивает он.
Да. Такое чувство, работая с законами самоуправления, просматривается, особенно в начале, перед тем, как был разговор о реформе, то всегда было такое чувство, что хотелось показать, что самоуправление неэффективно, недостаточно работает. И это очень повредило общему, как бы, общей работе. Теперь после реформы немножко поменялось отношение, и, наверное, чтобы показать результаты, действительно, как бы, отношение со стороны правящей партии и политиков немножко понемножку меняется, но все равно переступить нет. И в законах, которые действительно появляются, с которыми мы теперь работаем, ну, проскакивает желание очень регулировать самоуправление и поставить довольно больших рамков. Это и самая большая дискуссия, работая новым законом самоуправления, чтобы, ну, не переступить эту черту, что самоуправление – это самоуправление, где люди сами управляют своей территорией в рамках закона, где они живут.
Господин Крауклис, что вы можете ответить нашему радиослушателю о политике снижения роли самоуправлений? Имеет ли таковое место быть?
Ну, мы, к сожалению, видим, что и когда решается вопрос бюджета, хорошие решения принимаются опять, скажем, насчет бюджета самоуправления. Мы видим и на следующем бюджете, что, да, деньги будет больше в карманах людей, но меньше у самоуправлений, тем самым будет меньше денег для улиц, для детских садов и так далее. Так что, да, такой процесс есть. Но я думаю, что это все-таки потому, что довольно мало людей сейчас в правительстве и парламенте, которые реально пришли из самоуправления, которые реально знают эту, ну, что, какая сила у самоуправления, как можно сообща работать. Между прочим, вот когда это началась проблема, что пенсионеры не вакцинированы. Вот тогда министр обратился к самоуправлениям, и наши библиотекари, культурные работники, социальные работники сейчас обзванивают этих людей пенсионного возраста, да, и мы видим, что это дает результат. Но это случилось тогда, когда уже, как говорится, дальше некуда, когда ситуация была очень-очень плачевна. Хотя с самого начала так можно было делать. Это один яркий пример того, тех возможностей, которые не используются до конца.
В заключение программы вот пришел еще один вопрос от радиослушателя Бориса. Он резюмирует нашу сегодняшнюю дискуссию. Так каковы действия после сегодняшнего обсуждения? Это вопрос ко всем участникам. Будете ли вы проявлять активность или как? Спрашивает Борис.
Не, ну, объединение самоуправлений активно участвует в этой рабочей группе. И еще сегодня я разговаривал с Гинтом Каминским, который представитель наш. Мы будем со своей стороны опять требовать, чтобы решение принималось максимально быстро и чтобы была ясность, что будет, когда будет, и если запрет, то запрет, но чтобы вот не было такой, ну, повешенный этот вопрос. Но мы, конечно, за то, чтобы эти базарчики были.
Господин Лингеберзинш, ваша ассоциация турагентов и туроператоров выступала или будет выступать с каким-то публичным заявлением, обращением?
Ну, наша работа в течение всего периода пандемии была на том, чтобы искать возможности, как давать поддержку отрасли туризма. Да, и у нас, конечно, есть и этот вопрос, но у нас есть и разные другие вопросы, которые касаются отрасли туризма, начиная с той же самой темы, что рестораны у нас работают только до 9 часов вечера, и зимний период, ну, это опять одно ограничение. И мы все время, ну, находимся в диалоге, ищем эти возможности, как говорить про эти вопросы, чтобы все-таки нас услышали, и чтобы мы добились тех результатов, какие, ну, результатов относительно к нашей цели. Наша цель есть и остается, чтобы отрасль туризма Латвии, так же как в других странах Европы, могла восстановиться и продолжать работать, и предприниматели могли ну, не только спрашивать поддержки, но платить налоги из-за той деятельности, которую они делают.
С кем вы этот диалог ведете? С Министерством экономики?
Наш основной партнер – это Министерство экономики. Министерство экономики, ну, есть, там есть министерство, которое отвечает за отрасль туризма, и, ну, с ними как и общались, так и будем, конечно, общаться и в будущем.
Ремесленники участвовали в этом диалоге, собираются ли сказать свое веское слово?
Постоянно. Юлия Майра. Да, постоянно участвуем, тем более я знаю, что все время пишутся письма именно в Министерство экономики, напрямую господину Виттенбергсу, так что постоянно ведется активная переписка по этому вопросу.
Майра?
Да, наверное, нас уже знают и в кабинетах, и в коридорах Министерства экономики, и даже президент Латвии, по-моему, знает уже нас, потому что дискуссия и письменная, и телефонная ведется уже почти 2.5 недели с той даты, когда мы узнали, что рождественских ярмарок в этом году они запретили. Мы писали, и, по-моему, было много, даже пару сотен писем, которые мы отправляли и господину Виттенбергсу, и президенту Каринчу. Так что надеюсь, что наши письма и услышали, наконец-то, их уши, да, и, конечно, мы будем еще писать, если решение не будет принято позитивное нам.
До начала декабря остается всего неделя, скоро первый адвент. Увидим, как решится этот вопрос в кулуарах власти. Благодарю за участие в этой программе Ингу Голдбергу, депутата Сейма, председателя комиссии по госуправлению делам самоуправлений, Вента Арманда Крауклиса, председателя Валкской краевой думы, Эрика Лингеберзинша, вице-президента Ассоциации турагентов и туроператоров, Юлию Каневскую, ремесленника, предпринимателя, Майру Админе, организатора ярмарок по всей Латвии, а также продюсера этой программы Людмилу Вавинскую. Я, Оксана Донич, на сегодня прощаюсь с вами и желаю вам всего самого хорошего.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.